Иг стал рассказывать старую историю из времен Великого Короля. Потом Виорд спел новую, недавно сочиненную, где-то на границе песню. Фолка поразили звучавшие в ней слова тоски и безнадежности. Нахлынувшую было грусть развеяли гномы, дружно прогорланившие несколько баллад. Тем временем хоббит управился с немудреным ужином. В кружках вспенилось пиво, и под темными кронами стало удивительно уютно и мирно. Костер рассыпал огненные искры, и на странно измененных его игрой лицах плясали отблески. Посидели, поели, попили, спели и разошлись спать. Наутро хоббит пробудился легко, словно спал он не в затерявшемся где-то в глухоманье фургоне, а у себя, в Бэкленде, в уютной и покойной комнате. Ему снилось что-то светлое, но что он не запомнил. Без всяких происшествий прошли и два последних дня. Настроение в отряде поднялось. До ворот Мории оставалось не так уж много. Вокруг уже вовсю хозяйничало лето, хотя было лишь 1 мая. Среди окружившей приречный тракт зелени ничего нельзя было разглядеть. Опасаясь внезапного нападения, путники шли, далеко разбросав парные дозоры. Хоббит очень хотел бы побывать в них, но его не отпускали.
«Сиди!» – внушал ему Ресвальд. «Любого из нас можно заменить, но где найти замену такому повару, как ты?»
В полдень 1 мая впереди ехали Гримнер и Алан. Дозоры обычно состояли из людей, умеющих скрытно двигаться в зарослях. И с вершины покрытого лесом холма они заметили, как в долине быстро промелькнулось десяток всадников на невысоких, но резвых конях. За спиной у каждого висело по луку. Дозорные подняли тревогу. Некоторое время Фолка только растерянно хлопал глазами, глядя на поспешно вооружавшихся гномов и людей. Арбалеты были заряжены, боковые и задние дозоры прижались к тракту. Они осторожно двинулись вперед каждую секунду, ожидая стрелы из ветвей. Над трактом сгустилось напряженное молчание. Фолка сидел, засунутый немилосердной рукой Торина, между мешков, возле небольшой щели в пологе фургона. На коленях хоббит устроил приготовленный к стрельбе лук. Глазами он приник к щели, однако зеленые стены вокруг оставались неподвижны. А долетавший время от времени крик сойки говорил о том, что дозоры также не видят пока ничего подозрительного. Однако вечером, когда люди составили фургоны в круг, сцепили их, опустили борта, а гномы принялись копать яму под костер, к ним подскакал задержавшийся было задний дозор. Иг соскочил с седла и кинулся на середину.
«Видели этих?»
Он говорил быстро и горячо.
«Всадники! Десятка три! Идут за нами, но не по дороге, а вдоль нее! Слева! Одеты и вооружены по-разному! Есть лучники, есть копейщики! Щиты у них круглые и вытянутые! Гербов, эмблем никаких!»
Глен и Форк молча подтвердили его слова.
«Как заметили?»
Коротко спросил разом подобравшийся Рогволд.
«Форк решил землю слушать время от времени», —
пояснил Иг.
«И услышал. Мы сперва решили, что это ваши копыта отдаются, но потом все трое прислушались. Нет. Тогда повернули им навстречу, залегли во вражке, да на месте почище, что рядом было. Их и приметили. Они бурелом-то обходили».
«Слышали из их речи что-нибудь?»
Рогволд уже пробовал пальцем остроту меча.
«Нет, они молча ехали, но явно за нами. Один из них вправо подавался, на дорогу ездил, потом вернулся. Что-то сказал остальным, но так тихо, что мы не разобрали. Но мы из завала-то вылезли и назад. Не спать нам сегодня, братья!»
Закончил Иг и, присев на корточки, стал править клинок. Остальные молча переглядывались. Фолка вновь ощутил в груди неприятный холодок.
«Стража! По 6 по 3 человека и 3 гнома!»
Распорядился Рогволд.
«Арбалеты проверить! Кольчуги не снимать! Берите тулупы, там у нас в запасе есть! Иначе в железе ночью помёрзнем! Костёр пусть тухнет!»
Медленно, неслышными крадущимися шагами к ним подобралась ночь. Плотные низкие тучи затянули небо. По кронам деревьев пронёсся лёгкий вздох ветра. Караульные разошлись по местам. Остальные улеглись в середине круга и постарались забыться. Однако шли часы. Где-то поблизости глухо заухал филин. Над поляной в неровном, трепетном полете промелькнули бесшумные тени летучих мышей. Но все было спокойно. И Фолка, несмотря на твердое решение не спать в эту ночь, сам не заметил, как веки его смежились. На утро 2 мая они тщательно осмотрели землю вокруг своей стоянки, и Грольф наткнулся на несколько свежих отпечатков тяжелых сапог без каблуков. В 3 местах поблизости от круга фургонов, за удобными для наблюдения кустами, нашлась примятая трава. Все говорило о том, что слежка продолжается.
«Это все те, забытого кряжа! Чума на их головы!»
— мрачно изрек Ик.
«Говорили же вам, не надо лезть на рожон! Куда летели? А теперь вот сидим и ждем, из-за какого дерева стрела вылетит?»
«Что толку теперь? Скулить и вздыхать!»
— обозлился Дори.
«Нельзя ждать нападения! Нужно напасть первыми! Ударим неожиданно по тем, кто тянется за нами! Пощупаем их остриями и лезвиями!»
Гномы одобрительно заворчали. Кое-кто из людей присоединился к ним. Рогволд хотел было сперва что-то возразить, но смолчал. Встал Грольф.
«Судьба улыбается смелому!»
— сумрачно сказал он, обводя спутников тяжелым взглядом.
«Хватит шарахаться от каждого куста!» «Они тайно следят за нами. Ответим тем же. Пусть охотники сами станут дичью. Устроим засаду и постараемся захватить кого-нибудь из них, как в прошлый раз. Готов пойти на разведку?»
Он до половины вытянул меч из ножен и с лязгом вогнал его обратно. Быстро свернув лагерь, поспешно погнали лошадей, торопясь хоть немного оторваться от преследователей, кем бы они ни были. Сходу проскочили неглубокую ложбину, протянувшуюся с юга на север с сильно заросшим восточным склоном. С запада же, напротив, виднелась лишь скудная поросль невысоких кустов. Залегли по обе стороны дороги, отогнав телеги подальше. Началось томительное ожидание. Миновать ложбину незамеченными было невозможно. Она просматривалась вся. От дальнего голубого отблеска Сираноны слева до темно-синей полосы дремучего леса справа. До него было не меньше 2,5 лиг. Обходить долго. Решили они, те, кто следовал за отрядом, должны были либо терять немало времени на кружную дорогу, или же идти прямо. Раскрасневшийся от волнения хоббит с неудовольствием косился на лежащих рядом с ним гномов. Они сопели, чесались, ворочались с таким шумом и треском, что ему казалось, сюда вскоре сбегутся все разбойники Арнора. Фолка, прикусив губу, поглядел влево, вправо, а потом тихонько пополз вперед, скользя между невысокой порослью. Он решил добраться до одиноко росшей на склоне липы и затаиться у ее подножия. Ему удалось сделать это незаметно. Вжавшись в неглубокое углубление, он приготовил лук. От лежавших сзади товарищей его отделяло около 40 шагов. Медленно, очень медленно ползла черная тень, отбрасываемая укрывшим его деревом. Хоббит уже начал сомневаться, удастся ли им заметить кого-нибудь, когда до его чуткого, а сейчас особенно обострившегося слуха, донесся слабый, едва различимый шорох где-то сбоку, совсем рядом. Долгие и мучительные уроки малыша не пропали даром. Хоббит успел развернуться раньше, чем даже подумал о том, что же делать дальше. Не успев ни удивиться, ни испугаться, он увидел, как раздвинулись кусты у него над головой, и из зелени высунулась морда огромной черной собаки, показавшейся ему в тот миг вдвое больше обычного волка. С вывернутых черных губ собаки свисала слюна. На мощной шее был надет ошейник с длинными острыми шипами. Ужас не успел лишить хоббита сил. Его руки сделали все прежде, чем вмешалась голова. Короткое быстрое движение, и меч распорол щеку уже рванувшейся и распахнувшей пасть собаки. Раздался отчаянный визг, и та исчезла в зарослях. Забывший обо всем хоббит приподнялся и увидел торопливо сворачивавших к северу всадников, только что показавшихся из-за деревьев на западном склоне. Спустя несколько мгновений над ложбиной воцарилась прежняя тишина. Засада не удалась.
«Ну и дела!»
— развел руками Рогволд.
«Собаками шарят! Это не разбойники, друзья мои! Это кто-то из настоящих! Делать нечего! Идем дальше!»
Еще 2 дня пути прошли в томительной неизвестности. Всадники больше не показывались, однако, осматривая окрестности своих ночевок, следопыты неизменно находили следы наблюдателей, не спускавших с них внимательных глаз. Приходилось спать, не снимая доспехов, но больше тяжести, надетого на грудь металла, теснило мерзкое ожидание внезапного, коварного удара. Они вздрагивали от каждого шороха или хруста по сторонам дороги. За водой ксераны не ходили чуть ли не половиной отряда, расставляя людей и гномов с арбалетами по всему пути. Спать приходилось меньше, каждый сторожил по 2 часа. Тяжелее всего приходилось следопытам. Они шарили по окрестностям приречного тракта в надежде отыскать хоть какой-нибудь след их таинственных спутников. Следы отыскивались, но их хватало лишь для того, чтобы подтвердить постоянное присутствие неведомых преследователей. Однако, несмотря ни на что, отряд продвигался вперед, и к 6 мая его отделяло от моря не более 12 переходов. Местность вокруг вновь стала меняться. Появились заброшенные, зарастающие поля, опустевшие хутора, фермы и починки. Гномы рассказали хоббиту, что когда-то, лет 5 назад, здесь еще жило немало вольных хлебопашцев, сбывавших пшеницу гномам и находившихся под защитой рати Каза-Дума. Но после начала таинственных событий в Черной Бездне, селившихся здесь людей охватил темный страх, и они побросали свои дома и поля, бежав подальше на запад.
«И нам довелось слышать», — сказал хоббиту Глоин, «что прошлой осенью из моря ушли последние тангары».
Вид этой мрачной местности тяжело действовал на всех. Отрядом теперь владела лишь одна мысль — дотянуть до спасительных ворот. Люди уже не столь явно выражали свое нежелание идти внутрь. Фолка готов был поклясться, что все они не прочь поскорее укрыться за несокрушимыми марийскими стенами. Наступила середина мая. Сиранана, вившаяся неподалеку от тракта, стала заметна уже и быстрее, они приближались к ее истоку. И исполины туманных гор уже давно закрывали им весь восход. Прямо перед ними высилась громада Карадрас, багрового рока на всеобщем языке, памятного Фолка и Торину по описанию попытки перехода хранителей через перевал. Как-то вечером Фолка и Торин завели речь о том, кто может сейчас раскачивать Средиземье и что из этого может получиться.
«Хорошо, допустим, что кто-то из людей», — рассуждал в полголоса Торин. «Смелый, ловкий, удачливый. Пусть даже кто-то из ангмарских вожаков. Железной рукой выбил из разбойничков их вольности, вступил в союз с порождениями могильников, начал пограничную войну. Но что же из того? Еще 1-2 года, терпение наместника лопнет. Устроят большой поход на Ангмар. И что тогда? Кое-какое войско он, конечно, выставит. Но чего стоят его разбойники? Мы уже видели. Вмиг разбегаются, чуть на них посильнее надавишь. Много ли с такими навоюешь? Только и годятся купцов оббирать».
«А что ты говорил про сито?» —
напомнил другу Фолка.
«Про сито? Так ведь никто ж не знает, что можно собрать и можно ли вообще. Нет, ратной силой Арнор не одолеть, хоть и не очень нравится мне эта их выдумка. Каждому свое».
«А если он найдет себе союзников на востоке?» —
напомнил Фолка.
«На востоке?» —
гном пренебрежительно свистнул.
«Там, во-первых, и так каждый с каждым воюет. Вспомни, что Теофраст говорил. А во-вторых, тут уже дело большой войной пахнет. Тут и Гондор в стороне не останется, и Рохан. Да уж и гномы, пожалуй, тоже. А чтобы со всеми нами справиться, знаешь, какое войско нужно? Нет, не разбить нас так просто. Вот погоди, к следующему году лесных молодцов еще больше поприжмут. Посмотрим тогда, что произойдет».
И удивительное дело, Торин сумел почти что успокоить хоббита. Они проговорили до тех пор, что пора уже было идти на пост. Наступило 20 мая.